говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Программу этого часа откроет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Нарастающая цифровизация стремительно меняет нашу жизнь. И вот уже бесчисленные камеры отслеживают нас на перекрестках столицы. Об этом сегодня с тревогой размышляет ведущая программы «Территория семьи», председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. «Окно в прошлое» к 70-летию реставрационной мастерской. Этой выставке посвящена очередная передача Елены Смирновой из ее радиоцикла «Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева». Она выйдет в эфир примерно минут через 20.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Будем говорить о том, как меняется наш мир. Цифровые технологии приходят в нашу жизнь, и что-то нам такое сулят на горизонте. Мы с вами говорили на прошлой встрече о том, что в Центральном банке допустили создание цифрового рубля как новой формы денег. Они нам обещают, что будет это достаточно удобно, что можно будет зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке. Про электронный кошелек мы с вами уже говорили, когда обсуждали проект «Умный город 2030», связанный с развитием города Москвы. Это концепция, которая была опубликована на сайте города Москвы. И этот цифровой кошелек, электронный кошелек, он будет регулироваться искусственным интеллектом, он будет оценивать содержание этого кошелька и будет планировать, сколько продуктов производить, продавать и кому что покупать. Но так написано в проекте, это не мои слова, это перспективы, пока этого еще нет. Но про перспективы все-таки стоит говорить, например, с позиции того, как будет выглядеть рынок труда, ну, совсем в ближайшее время. Сейчас нас тоже уже беспокоит этот вопрос, но технологии нам посылают некие вызовы, которые нужно учитывать, думая о том, что будет завтра. На Петербургском международном экономическом форуме 2 июня 2017 года лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писаридис, выступая на панельной дискуссии, сказал, что развитие цифровых технологий уже породило своего рода монополистов, увеличивающих имущественный разрыв, и привел в пример корпорации Microsoft, и сказал о том, что создание робототехники и умных технологий – это сокращение рабочих мест, потери составят 10-15%, но мы до конца не знаем влияние искусственного интеллекта на количество рабочих мест. И он говорил о том, что нам нужно быть очень внимательным к тому, насколько мы допускаем искусственный интеллект в нашу жизнь и что нам принесет такое, ну, бездумное, наверное, поведение в отношении искусственного интеллекта, когда нам кажется, что это очень интересно, забавно, или это сулит нам какие-то необыкновенные возможности для улучшения нашей жизни. Вот, например, в январе Сбербанк уволил 3000 сотрудников, заменил их роботами-юристами, которые составляют исковые заявления по физическим лицам. И далее он тоже там многократно производил сокращение персонала. И это действительно не может не отразиться на рынке труда, и экономисты говорят о том, что совсем скоро эти изменения затронут всех, потому что часть профессий просто уйдет в прошлое, их не будет. А люди, которые работали на этих рабочих местах, они окажутся просто в пространстве, в свободном поиске, они будут без работы. Это огромная проблема для государств, в которых это будет происходить. Потому что картина будет разворачиваться во всех национальных государствах. И, конечно, поиск решения этих вопросов, он занимает многих. И опять возник вопрос, к который вообще-то с 18 века обсуждается, предлагается, я говорю о введении базового гарантированного дохода граждан. Так называемый БОД. Три буквы, аббревиатура БОД. Если вы захотите, можете прочитать подробно там, в интернете или где-то посмотреть. Но мы поговорим с вами кратко об этом. Вот в конце 18 века эту идею высказывал американский мыслитель, один из отцов-основателей так называемых США, Томас Шейн, в своей работе «Аграрная справедливость». И он говорил о том, что все граждане Америки, достигнув возраста 21 год, должны получать по 15 фунтов стерлингов в год в качестве дохода от природных ресурсов страны. Но это скорее, наверное, рента все-таки природная, а не базовый доход, тот самый БОД, о котором мы говорим. А за 2 года до публикации «Аграрной справедливости» в британском графстве Беркшир вступил в силу так называемый закон Спинхемленда, согласно которому бедноте в дополнение к их зарплате выдавались пособия, привязанные к ценам на хлеб, которые позволяли не оголодать и не скатиться в нищету. Конечно, намерения были хорошие, но привели они к экономической и даже моральной деградации населения. Поэтому, когда в 69-м году президент США Никсон готов даже был подписать указ, гарантирующий малоимущим семьям годовой доход, равный нынешним 10 тысячам долларов, проанализировав как раз вот этот опыт, он отказался от этой идеи. Потому что и программа очень дорогая, и призрак аморального и ленивого бедняка, жирующего на социальных пособиях, сделали свое дело. Поэтому к концу столетия Штаты подошли не только без БОД, базового основного дохода, но и с демонтированной системой социального обеспечения. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в современной экономике нет четкого определения безусловного базового дохода. И сама идея не похожа на научную концепцию, а скорее предлагает руководство по перестройству мира. Вот это, на мой взгляд, ключевое. Почему сейчас тоже этот вопрос поднимается? Потому что наш мир переустраивается. Вы же видите, как это происходит. И вот как раз вопрос этот актуализировался. Основная суть этой идеи, опять же, это не концепция, нет такого учения никакого, нет четкого представления единого у всех экономистов или специалистов другого рода на эту тему. Основная суть идеи в том, что государство будет выплачивать каждому человеку определенную сумму денег на регулярной основе, просто так, за то, что он есть. И апологетом одной из версий еще в 60-е годы был знаменитый экономист Милтон Фридман, который как раз по совместительству был одним из архитекторов современной экономической системы. То есть как бы придумали сразу, что мы будем делать с теми, кто обнищает в этой новой экономической системе. В какой системе? Которую вот мы сейчас видим в нашей жизни, которая основана на свободном рынке и невмешательстве государства в дела этого рынка. По мнению сторонников безусловного дохода, его введение должно сделать людей свободнее, позволить меньше работать, реализовать себя как личности, заняться творчеством, ну и так далее и тому подобное. Что, собственно говоря, нас немножко, ну, не очень верится в это. Ну, сейчас попробуем немножко разобраться. Почему я хотела бы, чтобы мы разобрались в этой теме? Потому что это уже прозвучало как вопрос, который нам неплохо было бы обществу рассмотреть и решить, может быть, мы все-таки это сделаем для себя. Прозвучало не где-нибудь на съезде нашей основной ведущей партии, и все-таки надо понимать, о чем там идет речь, потому что единых представлений, единых тезисов мы нигде не можем получить. Итак, причина для введения БОД, базового основного дохода, это автоматизация, роботизация производства и внедрение искусственного интеллекта, то, с чего мы, собственно, начали нашу беседу. 3D-принтинг, ну, об этом вы тоже знаете, что скоро нам будут печатать и одежду, и еду, и дома, и самолеты. Ну, и такие смелые мечты, не знаю, как это притворится, но, по крайней мере, нам это обещают. Робототехника, нанотехнологии – все это должно привести к исчезновению миллионов рабочих мест. По информации Всемирного экономического форума в Давосе, к 2020 году к США должно исчезнуть порядка 5 миллионов рабочих мест. Это, в первую очередь, административные и сервисные работники. И еще один вопрос, который должен быть таким пусковым механизмом, триггером для этих изменений – это экономическое неравенство, поскольку общеизвестно, и все с этим согласны, что 89% мирового состояния принадлежат 10% населения в мире, в то время как половине населения лишь 1%. А в России 89% богатств в руках 10% населения, что повторяет глобальные цифры. То есть мы все так же идем в том же русле, в тех же цифрах, как в мире, во всем мире перераспределение богатства осуществляется. Что знает народ вообще об этой теме, которой нас хотят подвести и место работы дать нам безусловный базовый доход? В 2018 году было некое исследование компании HeadHunter, которая, как вы знаете, занимается поиском персонала и предоставлением вакансий. По их информации, 62% работающих россиян за введение базового дохода. Самое интересное, знают ли они вообще об этом содержании, что нам предлагается там. 20% против. И вот я хотел бы сказать, что по этому же исследованию с концепцией БОДа хорошо знакомы лишь 18% опрошенных. 58% услышали они впервые. Тем не менее, вот 62% они уже готовы, да, его принять. Смотря как рассказывать, если скажете, давайте вы не будете работать, мы вам будем платить деньги, а будете творчеством заниматься, а мы вам будем платить столько, сколько вам надо, конечно, все согласятся. Другой вопрос, к чему это приведет. Но когда мы увидим, как реально это все выглядит, а я сейчас чуть-чуть вам об этом расскажу, тогда, наверное, мысли появятся другие. 56% респондентов из этого исследования сказали, что главная опасность введения такого рода соцпособий в том, что большинство жителей просто перестанет работать. Ну, правильно. Есть еще опасность – рост потока иностранных мигрантов в страну, где реализована концепция БОДа. Правильно. Конечно, все же поедут туда, потому что базовый основной доход будет уплачиваться жителям, всем жителям, не гражданам, а жителям. Естественно, это приведет к росту инфляции, ну и, конечно, снижение качества жизни. А вот еще один такой момент, который очень важно понимать. Концентрация власти у государства, которое будет давать этот базовый доход. Ну, сами посудите. Если у вас нет никакой работы, никакого источника для жизни, да, средств, и дают вам только вот эту сумму, только вот, например, социальная служба раз в месяц вам оплачивает там какую-то сумму, которую мы поговорим дальше, назовем ее, то, конечно, будете зависеть только от этой суммы, и вы, конечно, будете максимально лояльны тем, кто ее дает, эту сумму. И хотела бы сказать, как это все происходило в мире. И оно обсуждается уже много лет в США, Венгрии, Испании, Италии, Исландии, в Африке и так далее. Ну, в общем, в разных странах, в Европе. И пытаются понять, будет ли национальное государство продуктивно развиваться, если такую систему введут. 5 июня 2016 года в Швейцарии проводился референдум по поводу ввода безусловного основного дохода, который также называют базовым и гарантированным. То есть разные названия есть. Базовый доход, гарантированный доход, безусловный. И гражданам Швейцарии, жителям, всем жителям предполагалось будут выплачивать 2500 швейцарских франков или 2250 евро, а детям 625 франков. Сумма большая, но это, наверное, характерно только для Швейцарии. Но швейцарцы проголосовали против. И всем было удивительно, а почему? Ты ничего не делаешь, живешь себе припеваючи, 2500 швейцарских франков получаешь в месяц, и ты почему-то не хочешь этого. А не хотели они этого, потому что в том числе эти деньги будут получать и те олигархи иностранные, которые у них там живут. То есть это же для всех жителей. Есть еще одна причина, о которой мы скажем дальше, обсудив другие примеры. В Кении уже 4 года проводится эта система, но дается людям небольшая сумма, аналог 75 центов в день. Его выплачивают жителям деревни Магава на западе страны. Программу хотят продлить до 2028 года. Ну и, в общем-то, по мнению тех, кто ее проводит, им кажется, что она положительно влияет на экономику, социальную жизнь. Вот 75 центов в день, и все хорошо. Уровень доходов этой программы везде разный. В разных странах по-разному. Где-то это 1000 евро, а где-то, как в Венгрии, 15 тысяч рублей. Индия провела такой эксперимент с помощью фонда ЮНИСЕФ. Полтора года спонсировали жители 20 деревень, более 6 тысяч человек. Взрослым платили 300 рупий, детям 150. Одно из поселений оставили без финансирования в качестве контрольной группы. Ну, из положительных моментов снизился уровень кастового ущемления, так как безусловный доход уплачивался всем в одинаковом размере. В Германии в 2014 году 26 добровольцам раздавали деньги, которые собрал берлинский предприниматель. Он хотел выяснить, получая безусловный заработок, люди станут более креативными или же окончательно обленятся. Но участники тратили деньги на собственные нужды, но были объединены одним. Им стало спокойнее, ведь они больше не переживали за потери работы. Ну, собственно говоря, такой комментарий, который, наверное, ни к чему не привяжешь и никак не проверишь. Это невозможно проверить в цифрах, и это оценочный, такой ситуативный. К этому сложно относиться каким-то образом. В Финляндии пробовали такой доход ввести, 560 евро в месяц. В течение 2 лет до конца 2018 года. Предварительные итоги были таковы. Хотя выплаты повысили уровень счастья и удовлетворения жизни у испытуемых, они не привели к более активному поиску работы по сравнению с контрольной группой. Вот никак не повлияло это на изменение жизни граждан. Какие же аргументы выдвигают лоббисты этой системы? Это экономия средств и ресурсов за счет ликвидации дорогостоящей системы социальных выплат и льгот. И вот это ключевое, то, что я вам обещала рассказать в конце нашей встречи. За счет чего деньги формируются, за счет чего раздают базовый доход всем жителям, независимо от того, нуждается или нет. Отменяются социальные льготы, поддержка больных и инвалидов, многодетных семей, детей. Ну, все, что сейчас, на что тратятся деньги из социальных фондов. И так называемая социальная сфера, она отменяется, государство больше об этом не заботится. Просто дается фиксированная сумма, на которую ты можешь сам заботиться о инвалидах, детях, или жить на эти деньги, или кормить, или лечить. Ты решаешь сам, что ты будешь на этот минимум делать. Государство больше об этом не думает. Ну, считается, что снизится преступность при этом, связанная с крайней бедностью, и оздоровится ситуация с домашним и семейным насилием. Но как же, куда без этого, когда обязательно об этом нужно говорить? Как будто в каждой семье только существует насилие. Минусы. Это уже общеустановлено. Станет причиной значительного сокращения мотивации к работе у простых граждан. Приведет непредсказуемые последствия для экономики. Зачем работать? Куда-то идти? Будет рынок труда уже не перенасыщен, а наоборот он будет пуст и не будет работников. Потому что все равно деньги дают. Потребуется полная реструктуризация налогообложения, социального обеспечения, пенсионного фонда, что приведет к значительным затратам. Далее, мы уже говорили о том, будет значительный приток иммигрантов, повлечет за собой расширение теневой экономики, это важный момент. Для того, чтобы наполнить этот фонд БОДа, нужно будет увеличить налоговую базу. Когда подсчитывали такие вещи в Германии, например, оказалось, что не хватает все равно налоговой базы и социальной сферы на то, чтобы этот фонд насытить, чтобы какие-то деньги там были, независимо от того, какая сумма будет полагаться каждому человеку. И не на один реальный способ ни у одной страны для того, чтобы профинансировать внедрение всеобщего безусловного дохода. А еще есть такой момент моральный. Все люди привыкли идентифицировать себя с определенным видом деятельности, от журналиста до пожарника, и считают работу своим неотъемлемым долгом. Поэтому сама идея дохода без работы у многих логичным образом вызывает отторжение. И, конечно, специалисты говорят о том, что это дорогостоящая, рискованная идея, которая не по силам современным правительствам, погрязшим в госдолгах. Если вводить такой доход в России, то он должен быть заметным. Ну, где-то там по России 20-30 тысяч рублей каждому гражданину. А если даже будут платить по 2,5 тысячи рублей на человека в месяц, то в год такая мера обойдется бюджету в 1,5 триллиона рублей. О каких уже 20-30 тысячах в месяц мы можем говорить? Поэтому любой рост этого пособия, 5-10-15 тысяч рублей, это неподъемная сумма для бюджета. И вот еще один момент. Да, деградация, конечно, может быть. Люди, которые, например, в российской глубинке, лишившись возможности работать, а получая просто так вот деньги, конечно, могут эти деньги тратить в магазине на алкоголь. А потом все та же самая преступность, бедность и деградация. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов, и нужно понимать, что это такое. В любом случае, принимая такие решения, готовы или не готовы, и мало ли нам объявят тоже референдум, как в Швейцарии, нужно очень хорошо понимать, что это сулит и к чему это приведет. А почему нам нужно думать о том, что у нас это может появиться? Потому что уже пилотные проекты реализуются в России. Вот такой пилотный проект фонд Яланд в городе Янтарно в Калининградской области уже запущен. И там сумма, которая дается людям в месяц, это 1 000 рублей. И проверяется, насколько люди будут хорошо себя чувствовать, когда 1 000 рублей они просто так будут получать в месяц. Ну, наверное, ни в чем себе отказывать точно не будут. Вот, эксперимент этот идет, расширяется, и сейчас говорят о том, что надо еще какие-то области подключать другие. Тем не менее, специалисты говорят, что в России уже прошел эксперимент, реальный эксперимент по помощи людям с марта по июнь, и бюджет не разрушился, когда на федеральном уровне минимум помощи, финансовой помощи установили 12 тысяч рублей, в Московской области 15,5, в Москве 20 тысяч рублей, и людям выплачивали, и это оказалось посильно для бюджета, но только при этом не отказывались от социальных льгот и социальной помощи. Вот это самое главное. Главное, что нужно запомнить, безусловный основной доход, базовый доход, БОД так называемый, это та сумма денег, которая никак, наверное, не будет привязана с реальными потребностями, но которая отменит социальные обязательства государства. Это, на мой взгляд, ключевое. Поэтому вам нужно определяться с этим будет уже, если этот вопрос возникнет. Мы рассказываем вам предварительно, заранее, чтобы такой вопрос не застал вас врасплох, потому что его уже стали обсуждать, а это означает, что рано или поздно где-то это обсуждение перейдет в какие-то действия. Дорогие друзья, все, что мы рассказываем в нашей программе, это информация для того, чтобы вы самостоятельно принимали решения, которые важны для вашей жизни. Я, как обычно, призываю вас к осознанности и напоминаю вам о том, что от личного выбора каждого зависит наше будущее. Это была программа «Территория семьи». Я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева. Мир вам, дорогие радиослушатели! Приглашаю вас на замечательную выставку в музее имени Андрея Рублева. Выставка называется «Окно в прошлое» к 70-летию реставрационной мастерской музея имени Андрея Рублева.
Здравствуйте, меня зовут Смирнова Оксана Викторовна, я главный хранитель музея.
У вас совершенно замечательная выставка, вот я ее сейчас обошла и была просто потрясена тонкостью и уникальностью вашей работы. Низкий вам поклон.
Спасибо большое, но за теплые слова низкий поклон, конечно, не мне одно. Я воспринимаю это как дань уважения ко всем сотрудникам музея, поскольку выставка – это всегда коллективный продукт. Мы открываем выставку, которая посвящена 70-летию реставрационной мастерской музея. Хотя мы прекрасно понимаем, что как бы вот такой четкой даты создания мастерской, она есть, но она немного более поздняя. Но сама реставрация икон началась как раз вот 70 лет назад, сразу после того, как музей был создан, и первые иконы появились в музее. Условно мы говорим о двух разделах выставки. Первый раздел – это работы старых мастеров, те, кто стоял у основания создания этой мастерской, их последователей. И второй зал – это наши современники, те, кто сейчас работает в реставрационной мастерской музее. Если мы говорим о премьерах, то большая часть произведений того зала – это как раз премьеры. Если мы окинем взором первый зал – мы увидим, что перед нами шедевры. И это не случайно. Когда в молодой музей привозились памятники, задача была создание постоянной экспозиции. Наталья Алексеевна Демина ставила перед собой такую амбициозную задачу, чтобы эта экспозиция не уступала Государственной Третьяковской галерее. Поэтому перед нами только шедевры. И большая часть этих икон – это иконы нашей постоянной экспозиции, которые практически никогда ее не покидают. Естественно, не могли не начать жемчужины нашей коллекции, единственные иконы домонгольского периода «Господь Содержитель». Это икона 13 века. История ее появления в музее тоже интересна, потому что это дар музею. Ее нам подарил художник, хорошо известный, наверное, многим, Василий Яковлевич Ситников. Это произошло в 1977 году, а реставрировать ее было поручено Михаилу Павловичу Барустину, который пришел в музей годом ранее, который закончил Абрамцевское художественное училище, работал в музее Троицы Сергиевой Лавры, ну, тогда еще, понятно, государственный музей, да, и только появился у нас в музее. Икона была абсолютно покрыта потемневшим слоем олифы, причем она поступила в аварийном состоянии, и это состояние усугублялось тем, что рассохшиеся доски образовали такую трещину, которая при поновлении была заполнена смесью клея и пеньки. пенька, со временем тоже рассохлась, стала вываливаться, образовались такие расщепы древесины, то есть такое состояние было весьма аварийное. И вот юный амбициозный реставратор принялся за дело. Реставрация была закончена только в 1979 году. Причем вы видите вот эту вот вставку по центру, вот решение реставрационного совета было, это принцип эмоции. Мы стараемся, естественно, музейщики не дописывать. Мы стараемся максимально оставить автора. Но для того, чтобы эта вставка новая вот так не резала глаз, было решено вот так затонировать ее в тон таким нейтральным цветом. Вот, но она, тем не менее, видна. То есть виден автор и видны последующие.
Но зато видна работа реставратора. Да. А вот рядом мы видим как раз этапы, да, сфотографированные.
Вот, значит, вообще такая идея была достаточно давно, организовать подобный проект. Но он достаточно труден в исполнении, потому что идея была не просто показать памятники, отреставрированные в музее. По большому счету, это вся наша постоянная коллекция, постоянная экспозиция, все наши выставки. Задача была показать именно те памятники, у которых есть запечатленная история. То есть не просто реставрационный паспорт. Нам показалось очень интересным поместить фрагменты вот этой документации, доступ к которой имеют только специалисты, люди, занимающиеся этим профессионально. Нам показалось, что это будет интересно широкому зрителю посмотреть, как это было, как это записывается, как ведутся дневники. Но и есть вот такая фотоистория, когда можно увидеть икону, может быть, не до реставрации, но в процессе, когда еще работа реставратора не закончена, чтобы посетители могли, пройдя по залу, увидеть, какими эти иконы попали в музей, какими их увидели первые сотрудники музея и какими их видят зрители сейчас. А для этого пойдемте дальше. Когда мы говорим о первых реставраторах музея, людях, стараниями которых создавалась реставрационная мастерская, мы прежде всего вспоминаем Виктора Евгеньевича, Ирину Евгеньевну Брягиных, и вот икону, отреставрированную Виктором Евгеньевичем, мы только что вот прошли, это икона Святого Георгия с клеймами. Виктор Евгеньевич – потомственный реставратор. Он сотрудничал с музеем, он, будучи сотрудником центральных научно-реставрационных проектных мастерских, располагавшихся на территории монастыря, он тоже фронтовик. Вот он, будучи сотрудником мастерских, приходил работать в только что созданный музей. Музей еще был небольшой, и штатной такой структуры реставрационной мастерской просто не было. И вот эти люди, которые работали в музее, вся эта работа строилась исключительно на энтузиазме. То есть после работы в мастерских вечером в свободное время они работали в этом музее.
Вы сказали, тоже фронтовик. А кто еще был фронтовиком?
Александр Васильевич Кириков. Причем он вернулся из фронта без руки. Тоже потомственный реставратор. Сын Василия Иосифовича Кирикова. Человек вообще святой для нас, потому что он работал в комиссии в 18-м. Вообще он родился в семье иконописцев мастерских. Был отправлен учиться в художественное училище. Как лучший ученик потом был направлен в Русский музей. И уже в 1918 году он работал в комиссии по спасению предметов древнерусского искусства, возглавляемой Грабарем. Он реставрировал Троицу Андрея Рублевой. И в том числе и поэтому им, наверное, написана лучшая копия Рублевской Троицы. Она находится в нашем музее. Но сейчас ее можно увидеть в Троицком соборе города Троицка, подмосковного, куда мы ее передали на временное хранение. Икона 15 века из доисусного ряда села Чернокулова. И история этой иконы интересна еще тем, что это тоже дар нашему музею. Некий человек, инженер по фамилии Репин, привез ее нам в музей в дар, забрав из заброшенного храма. Были сделаны первые пробные раскрытия, и сотрудники, поняв, какого уровня, какой древности памятник перед ними, как раз была снаряжена экспедиция в это же самое село, и привезен еще целый ряд икон из этого чина. И вот, собственно, мы показываем не все. архангел Гавриил из этого же доисусного чина. И здесь можно как раз проследить, вот в каком виде икона попала в музей. Да. То есть было два поздних слоя, начало 20 и 19 веков, причем все эти слои были на таком толстом плотном слое штукатурки, который очень тяжело снималось, потому что слой был достаточно толстый.
Причем здесь вид совершенно другой.
Абсолютно.
Да, он фронтальный, не склоненный, как да, авторский.
Да.
Просто удивительно, как вы вдруг увидели лик, который как бы в стороне оказался.
Видите, вот эти вот пробные раскрытия, когда фрагментами раскрывается древняя живопись.
А кто же реставрировал?
Реставратор этой иконы, это тоже совершенно замечательный, уникальный человек, Ирина Васильевна Ватагина.
Да, дорогие братья и сестры, мы ведь делали о ней передачу, она духовная дочь и также и ученица Юлиании Соколовой, которая спасла нашу иконопись, о ней мы тоже делали передачу, и она была также прихожанкой и расписывала мой храм святителя Николая в Клёниках, и память о ней очень глубоко хранится в нашем храме.
Да. Она также хранится и в наших сердцах, потому что несколько лет Ирина Васильевна работала в музее. Современники, как раз те, кто работал с ней, вспоминают ее как человек невероятных душевных качеств, настолько с восхищением относящимся к своей работе, что этим восхищением она заражала всех вокруг. Она была педагогом, профессором Свято-Тихоновского университета. То есть как бы вот мы постарались представить каждого реставратора, получилось не всех, конечно, мы ограничены размерами зала, но если мы говорим о том, как вот здесь тот же святой, да, но только совершенно иначе изображенный, то на этой иконе изменилась икона распятия тоже. Из этого же храма изменился и сюжет. Первоначально перед нами икона Троицы, это тоже начало 20 века, и тоже при раскрытии, постепенном снятии слоев открылась вот древняя живопись с такими утратами. Да.
Какая тонкость. А кто же ее реставрировал?
Реставратор иконы Марина Викторовна Егорова. Она работала в музее уже в 70-е годы, с 1971 года. Это уже как бы более позднее. Мы сегодня уже говорили об Александре Васильевиче Кирикове. А здесь в зале представлена икона, которую реставрировал Василий Осипович Кириков. Тот самый легендарный реставратор, иконописец, художник. Икона 17 века Сергия Радонежского как раз была реставрирована им. Она тоже поступила в музей в аварийном состоянии, и ее состояние усугублялось тем, что она была абсолютно изъедена жучком. То есть древесина была настолько ветхая, что были вот здесь как раз на фотографиях видно утрачены углы, почти полностью утрачена нижняя шпонка, то есть вся икона была изъедена жучком, помимо того, что она тоже находилась вот в таком аварийном состоянии. Икона...
Преподобный Кирилл Белозерского. Чудная, какая громадная.
Но это мне не единственное мнение. Тут как раз мнения ученых расходятся. Кто-то считает, что это Сергий Радонежский.
Я сначала так и подумала,
да,
пока не прочла.
Кто-то считает, что это Александр Свирский. Высказывалось мнение, что это Дмитрий Прилуцкий. То есть как раз поскольку надпись не сохранилась... А такая иконография вот позволяет предположить различные варианты. Ирина Евгеньевна Брягина – это тоже представитель династии. Как раз вот мы уже говорили про ее брата. Она тоже училась реставрационному делу у своего отца, тоже работала в музее. Хотя были попытки, она 3 года отучилась в геодезическом институте. Но потом все-таки зов крови взял свое, и она стала уже работать как реставратором. Работала и в Московском Кремле, участвовала в реставрациях Благовещенского и Успенского соборов, в Савино-Старожевском монастыре, то есть такое у нее поле деятельности, вот, и в частности работала для нашего музея. И вот с житием Николая Чудотворца, а реставратор этого памятника Кира Георгиевна Тихомирова. Она пришла в музей в 1975 году, закончив художественное училище И уже работая в музее, поступила в Московский государственный университет на кафедру искусствоведения. Ее дипломной работой было исследование иконы из собрания Кремля, иконы 15 века, Архангел Михаил с клеймами. Сотрудник нашего музея Валерий Николаевич Сергеев, когда прочел эту работу, сказал: «Кируша, ты Бах в науке, когда за каждой новой вершиной открывается следующее». Вот. Но главным делом ее жизни, конечно, было иконописание. Она возглавляла школу, иконописную школу Алипия Печерского, и писала иконы, как раз было. И именно это дело стало главным в ее жизни.
Чудесные врата, тем более, что здесь совершенно необычные сюжеты. Мы-то привыкли к другим сюжетам на вратах, ну, да? Скорее... А здесь житие святителя Николая Чудотворца.
Скорее всего, в центре, видимо, было скульптурное изображение. Музей, видно, тоже они поступили совсем темными, изображение не просматривалось. Они были опилены позднее, и вот эти вот вставки, надставлены они в более позднее время. В одной из створок есть такое глубокое выдолбленное отверстие, видимо, для замка, сохранились петли. Памятник, безусловно, уникальный, скульптурное изображение, к сожалению, не сохранилось. Но вот створки мы можем показать. Они тоже наши постоянные экспозиции, такой непременный экспонат. Экспозиция меняется, но этот памятник всегда в постоянной экспозиции. Обо всех не скажешь. Я как раз, может быть, пару слов сказала бы о реставраторе, который работал позднее, уже в 90-е годы. Художник Юзефа Сергеевна Финогенова. Она пришла в музей в 95-м году. Переработала не очень долго, но успела отреставрировать несколько очень важных для нас памятников. Это очень интересная и такая очень яркая икона.
Господь-Вседержитель на престоле. Начало 18 века.
Она очень активно участвует в выставочной жизни музея. Вот недавно была у нас выставка в Италии. Вот как раз эта икона была просто центром экспозиции, потому что она очень такая яркая, очень насыщенная, такой важный памятник. Еще одна икона «Спас в силах». И реставратор ее тоже очень важный для истории музея человек Сергей Сергеевич Чураков. И, наверное, это имя тоже известно многим.
Да, и в нашем храме святитель Николай в Клёниках оно известно. У нас сейчас батюшка из этого рода, отец Серафим.
Но прежде всего Сергей Сергеевич, главное дело его жизни, ну, на мой скромный взгляд, это спасение стенных росписей. Ведь он участвовал в снятии росписей Чудового монастыря, Юрьевца, Пучежа. Пучежские юрьевские фрески хранятся в нашем музее, то есть методика была разработана именно им. Все снималось со стен, монтировалось на новую основу. Это как раз, наверное, главное дело.
А здесь перед нами «Спас в силах». Первая половина XVII века.
Да, видите, тоже поступил в каком состоянии, совершенно темный, потемневшее покрытие, первоначальное изображение практически не просматривалось. Тут, к сожалению, достаточно много было утрат, которые вот затонированы. И вот мы с вами переместились во вторую часть нашей выставки. Это наши современники. Помните, когда мы были в первом зале, мы говорили о том, что нас окружают шедевры, и это прежде всего памятники, благодаря которым была сформирована постоянная экспозиция музея. К 60-му году, к моменту, когда музей распахнул свои двери для первых посетителей. Наши с вами современники. Здесь нужно прежде всего сказать о том, что работа музейного реставратора – это ежедневная работа по консервации, по отслеживанию состояния сохранности памятников. Но это и непременная часть работы музея – это выставочная деятельность. И вот перед нами несколько произведений, работа над которыми была включена в план музея, именно потому что они требовали для выставок. Так, например, вот эта вот интересная очень икона, такая многофигурная, да, 9 мучеников кизических, тут исцеление бесноватого, видение священномученику Сихаилу. В прошлом году в музее был открыт проект где кураторами были Оксана Смирнова и Светлана Кирьянова, «Образы огня в церковном искусстве». И эта икона была выбрана потому, что здесь вот такой вот огонь, изображение огня. Во-первых, у нас здесь
огня
архангел.
В смысле гиены огненной или какого?
И не только. Вот здесь, ну, прежде всего мы видим, да, вот эту гиену огненную, архангел, который держит на привязи сатану, да, и вот эти языки огненные пламя. Но вот здесь очень интересен, очень редкий сюжет. Это вот эти вот такие обнаженные, очень страшные девы, которые называются трясовицы. И трясовицы – это болезни, которые мучают род людской. Причем каждая из них есть имя, там, глядея. Кто такая глядея? Бессонница, когда ты глядишь и уснуть не можешь. И ангел побивает их, видите, у него огненные плети. То есть он их огнем побивает, чтобы они не мучили человеческий род, чтобы они не мучили православных. Именно для вот этого как раз проекта была выбрана эта икона, реставрировал ее Андрей Назаренко, выпускник Свято-Тихоновского университета отделения реставрации. Он проходил у нас практику, потом пришел к нам работать. И он для нас совершенно уникальный реставратор, прежде всего, потому что реставрирует не только иконы, но и скульптуру. Именно эту скульптуру, которая вызывает столь яростные споры.
А что это за скульптура?
Которую музей в прошлом году приобрел, скульптуру Параскевы Пятницы. Она поступила к нам совершенно, вот вы видите, как она выглядела. Такое грубое, современное раскрашивание. Трудно было в этом узнать святую, древний образ. Безусловно, мы понимали, что это своего рода провокация, потому что реставрация этого памятника еще не закончена. Но это очень длительный процесс. Именно ввиду того, что очень много утрат, очень мало сохранилось. Поэтому это не конец. Это процесс.
Какая кропотливая, длительная работа.
Да,
сколько терпения нужно, да?
Да.
Ну, и вдохновения реставраторам. Дай им Бог закончить эту работу, чтобы уже мы могли видеть в окончательном состоянии эту замечательнейшую скульптуру.
Ну, когда мы с вами попадаем именно в этот зал, я бы очень хотела обратить ваше внимание, что за последние годы очень изменился спектр возможностей мастерской нашего музея, что помимо, вот мы уже говорим, да, реставратор иконных, реставратор скульптуры, у нас есть реставраторы графики, и вот здесь вот лист из Библии Мартина Энгельбрехта, и в свое время он был включен в само это гравированное издание в науке. Научный план музея. И результатом этой работы тоже стала большая выставка, наверное, может быть, вы слышали, театр Мартина Энгельбрехта. Поскольку для реставрации каждый лист реставрировался отдельно, то сам блок был расшит, и у нас появилась возможность показывать каждый лист отдельно.
Это 17 век, да, 1640-1670 годы, прославление Бога Давидом и его семейством, и исчезновение архангела Рафаила.
Ну, это такая библейская история, которая тоже всем, наверное, интересующимся хорошо известна, когда сын Давида совершил путешествие, и вместе с ним путешествовал архангел Рафаил. Еще собачка, которую очень часто изображают. Архангел Рафаил, он, да, известен чудесами, исцелением. Собственно, результатом их путешествия стало то, что он принес лекарство, которое вылечило от слепоты его отца. И вот это семейство прославляет Бога. И реставратор этого памятника Елена Валерьевна Булыгина, достаточно давно работавшая в музее. Мы с вами уже говорили про выставку «Образа огня». И вот икона, которая находится напротив, на соседней стене, икона огненного восхождения пророка Илии, она тоже была отреставрирована именно для этой выставки «Образа огня в церковном искусстве». А ее реставратор Алексей Андреевич Борисов, он же выпускник Академии живописи и военизучества Глазунова, тоже он... Несмотря на юный возраст, он достаточно давно у нас работает, уже опытный мастер. Мы тоже видим, как выглядела икона такими профзаклейками с утратами. эту икону пытались реставрировать еще в ее бытность, до музейную жизнь. Это были такие грубые вмешательства. И именно это, конечно, осложнило работу реставратора.
Даже видно, что здесь были пририсованы совсем другие кони. Да,
такие записи, прописи, да. Укрепление, снятие, профзаклеек. Это уже такой этап, когда работа близилась к завершению, подливкаска, восполнение утрат и уже потом тонировки.
Прекрасная икона.
Да. Еще вот обратите внимание, мы говорили уже про реставраторов графики и бумаги. В нашем музее есть очень интересное собрание иконных образцов. То есть это, понятно, такой материал рабочий. Рабочий материал для иконописца. Его очень мало сохранилось, тем более большая удача, когда попадаются подписные произведения. А именно этот памятник подписной. Мы этот материал, ввиду плохого состояния сохранности, мы только недавно пытаемся показывать зрителю.
Это Благовещение, начало 19 века. Бумага, сажа, киноварь.
Да, как бы такого четкого происхождения у нее нет. И поскольку мы говорим, что это только в прошлом году случилось, процесс изучения, он
короткое время, конечно. А здесь я вижу даже и предметы декоративно-прикладного искусства, и даже книги.
Да, переплет книги реставрировали мать и сын, Елена Петровна и Дмитрий Грачевы. Дмитрий сейчас уже не работает в музее, Елена Петровна работает. Это, конечно, тоже уникальная специализация в реставрации переплетов. Вот уже видите, в каком они совершенно руинированном состоянии попадали в музей, когда переплет развален с многочисленными разрывами. То есть это реставратору необходимо работать не только с бумагой, но и с кожей, уметь вот шить вот эти капталы, заново собирать блок, чтобы он был абсолютно идеально ровным. Такая очень кропотливая работа.
Кропотливая, да. Ювелирная.
Абсолютно. Абсолютно ювелирная, да, работа.
А лампада какая чудная.
Ну вот у нас работает, да. Недавно, в 17 году, к нам пришел Анатолий Иванович Ларионов, и у нас наконец-то появился свой реставратор по металлу. И вот здесь есть лампада, реставрация которой закончена.
1867 год. Фабрика золотых и серебряных изделий Орлова, Москва. Серебро, литье, чеканка. И рядом вот мы видим на фотографиях, как много было утрат. И какой интуицией должен обладать мастер, реставратор, чтобы восполнить это все.
Абсолютно согласна с вами. Это настолько кропотливый труд. Реставратор по металлу – это вообще, конечно, тоже особая история, когда умение чувствовать разные металлы, их пластику, вот уметь не просто очистить от загрязнений, но и вернуть первоначальную форму. И вот напротив витрины дарохранительницы – это тоже памятник в процессе реставрации. Здесь часть, вот, например, ангелов была утрачена. Им были изготовлены формы и отлиты новые по образцу сохранившихся. То есть он такой мастер-творец. Знаете,
да,
очень часто говорят про современных реставраторов, что очень мало исследователей. Вот когда мы говорим о реставраторах той старой школы, то это, прежде всего, да, мы говорим не только о том, о замечательных руках, но о их исследовательских деятельности. Они авторы учебников, статей. Вот мы когда читаем страницы реставрационных паспортов, это не просто фиксация процессов, это осмысление виденного. Да, атрибуция, об атрибуции месте создания, это всегда такой труд.
Гипотезы,
да,
какие-то, да, которые,
да,
возникают. Процессы, вот, догадки.
Да, и как раз вот очень отрадно, что сейчас новое поколение реставраторов, оно тоже тяготеет вот к этой научной деятельности.
Это еще не только научная деятельность, потому что ведь каждая икона – это как душа. Я вот когда сама реставрировала какое-то время тоже вот иконы, училась этому, я увидела, как чутко отзывается сама икона, и доска, и краски даже на каждое твое движение. Они теперь даже как-то помогают и сами долечиваются в какой-то момент, когда ты не догадался там что-то сделать. Это было настолько удивительно, волшебно и чудесно, что я была потрясена. Вот я могла целый день молча вот это делать, не проронив ни одного слова, и только удивляясь тому, как же я могу работать со святыней. Поэтому, когда я вижу такую чудесную работу реставраторов, я думаю, боже мой, только ты можешь помочь этим людям в их необыкновенном деле.
У музея не очень большая коллекция тканей. Вот пелена «Видение Богородицы во храм» тоже была получена музеем в дар. Это коллекция известного врача Глеба Александровича Покровского. Музей тогда получил сразу более 300 экспонатов. Вдова Марфа Андреевна передала часть произведений, ей были переданы в храм. Вот. Но большая часть попала к нам в музей. И вот эта самая пелена как раз отреставрирована Светланой Михайловной. Как бы, вот несмотря на столь незначительную коллекцию тканей, мы, конечно, остро нуждались в реставраторе подобного уровня. Она совершенно уникальный специалист. Мы очень гордимся, что она находит для нас время работать. Вот это для меня абсолютный космос, когда из вот этих разорванных нитей снова воссоздается вот этот узор. То есть это настолько кропотливый труд. Для меня это высшая каста совершенно уже реставраторов. Это именно реставраторы по тканям.
Тем более здесь золотное шитье, да, дорогое.
Да, абсолютно, да. Ну вот у нее сейчас в работе сразу несколько произведений. То есть настолько такой подход кропотливый. Снять это вот с основы. Это вот.
Она восполняет здесь нити, да?
Ну, это вот то же самое, что касается и живописи. То есть музейный подход к реставрации, он одинаков во всем. В любой области реставрационного дела это прежде всего сохранение автора и минимальное вмешательство. Ну вот, тоже очень интересная икона.
Пророк Давид, первая половина XVIII века, Кострома.
И реставратор ее, Анастасия Тимохина, которая пришла к нам работать в прошлом году, закончив Свято-Тихоновский университет, отделение реставрации. Она у нас проходила практику, и, собственно, перед нами икона, это ее дипломная работа. То есть наш музей активно сотрудничает с учебными заведениями. И это очень важно, когда у нас учащиеся проходят практику, они смотрят на нас, а мы смотрим на них. И кто-то из них как раз потом приходит работать в музей. То есть мы уже на этой стадии прекрасно понимаем, кто к нам придет, что это за человек, как он будет работать. И
вот Настя, а сколько же у вас сотрудников, реставраторов?
Сейчас реставрационная мастерская – это 16 человек.
Этого достаточно?
Нет, ну что? Тоже скажут, что достаточно. Конечно, нам хотелось бы больше.
Ну, а сейчас к нам подошла реставратор. И представьтесь, пожалуйста.
Родионова Вера Юрьевна, художник-реставратор темперной живописи. Я реставрировала здесь икону из Пахомьякимского монастыря Спасо-Преображенского собора. Икона пророка Михей. Очень интересная была реставрация, очень сложная была реставрация. Когда поступил этот памятник к нам в реставрацию, первоначальная живопись, запись 19 века, на ней была написана такая подпись «Пророк Фадей». Такого пророка вообще в церковной живописи не существует. Скорее всего, это было ошибочное написание пророка Агея. И как раз пророк Агей был на оборотной стороне иконы и указан. Поэтому мы решили, что это, скорее всего, пророк в записи. В записи именно пророк Агей. Первоначально, в начале, когда мы еще вот только приступили к работе с этой иконой, был проведен рентген, рентгенографирование иконы. И мы
показан
рентген. Мы смотрели сохранность авторской живописи. До нашей иконы уже были раскрыты несколько иконы XVI века из Спасо-Преображенского собора, как раз Пахомьякимского монастыря. И мы, конечно же, предполагали, что найдем тоже еще один XVI век, еще одну икону XVI века. И, конечно, нам это очень хотелось найти, тем более, что авторская живопись была, в принципе, хорошей, удовлетворительной сохранности. Авторский лик просматривался, глаза, нос, белильная разделка, такие экспрессивные белильные пробирала. Так что вот мы приступили к работе. Конечно, вот надеюсь, что будет очень интересная икона еще одна XVI века. Но, как оказалось, был такой небольшой сюрприз. Это икона, скорее всего, поновления уже. Новые доставленные иконы в иконостас были ставлены 18 века. Это вот одно, видимо, из поновлений таких. Но в то же время такой тоже оказался очень интересный, самобытный северный мастер, который вот представлен сейчас у нас на экспозиции.
Но ведь здесь совершенно другой разворот.
Да-да. И свиток в другую сторону, да, и свиток, и руки, и лик, все оказалось в другую сторону. А на обороте иконы была надпись «Выполнена простым карандашом». Этого повернуть. Конечно же, да, нам было очень интересно, да, что же там, этого повернуть. И на фотографии, вот вы как раз здесь можете видеть, на самом деле вот проглядывают глазки. Они, когда я их увидела еще до реставрации, они прям с вами говорят: «Раскройте нас». Вот, покажите.
Слушай, а тут
нас.
Они на фотографии на нимбе вот, того святого,
да,
которого развернули в другую
да.
сторону.
Да, 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 под слоем золота, да, как раз, да. Ну вот и потом пошла у нас работа дальнейшая. Очень сложная была работа. Краски, буквально слои красок сцепились между собой, потому что покровного слоя олифы не было между ними, да, и это буквально прям сцепление красочного слоя произошло. Раскрытие было очень сложным, под бинокуляром. Постоянно рассматривался рентген, увеличенный в несколько раз. Вот, допустим, смотрите, здесь белый свиток, а под ним лежат белые пробела. Вот они, вот. Которые на одежде. Два белых колера, их было совершенно не отличить даже в бинокуляр. Они абсолютно были одинаковые, идентичны. И поэтому вот пришлось увеличить в несколько раз, чтобы не пропустить ни одного контура вот этих пробелов. И вы посмотрите, они все-все сохранные, каждая точечка сохранная. Это была просто работа даже не миллиметра, а еще меньше, чтобы все-таки найти вот этого автора, такого самобытного, интересного. У нас увеличение в бинокуляр был 1 к 16 даже, 1 к 24. Это в течение года. Это каждый день. И буквально, ну, если не с 8 до 8, то вот прям такой очень сложный рабочий день, да, полный. Иконостас посла Лилия Михайловна Евсеева, вот наш научный сотрудник. Она его собирала по домам местных жителей. Она даже не предполагала, что она нашла. Она нашла иконы 19 века, но она видела, что ниже лежащая авторская живопись 16 века. А потом, когда они уже начали, вот мы начали работать с этими иконами, выполнили пробы, и вот как раз она поняла, что перед нами вот такой сохраненный иконостас, спасенный, спаса Преображенского собора, вот Пахомикенского монастыря.
Который это, конечно, сам не сохранился.
Не сохранился. И причем церковь, его еще упразднили во времена Екатерины II, он стал приходской церковью, но потом приходская церковь тоже горела, а в 30-е годы ее полностью разобрали на кирпичи, там местные комсомольцы, а иконы просто чудом уцелели из этого монастыря. Это чудо, конечно же.
То есть вы целый год работали, да, над этой иконой?
Да, только с этой иконой, да.
Ну, как для вас было чувство, когда вы вдруг открыли авторскую живопись?
Когда я начала, только приступила к работе, я была очень рада, безусловно, что я получила такой памятник в работу, что я могу прикоснуться к этому памятнику, к этой истории. Потом, конечно же, со временем, когда я увидела, что живопись не 16 века, 19 века, надо сказать, что, конечно же, мы испытали некое разочарование, потому что все-таки 19 век тут очень такой благообразный, красивый, и было сложно, конечно
жалко.
Же, удалять. Очень жалко. Я даже вот плакала. Даже плакала и говорила, ну, у меня рука не поднимается. Но мы собирали реставрационные советы, расширенные такие. Из разных музеев приглашали реставраторов, которые все-таки настаивали. То есть это целый совет давал рекомендации продолжать работу. И работа была продолжена. И нашли вот... Но потом, знаете, этот реставрационный совет, этот памятник подтолкнул нас к дальнейшему изучению этого комплекса. Так что мы не остановились, у нас еще несколько икон, которые тоже требуют реставрации и 17 века, и 18 века, и еще и 16 века несколько икон остается, не раскрытых. Тоже очень интересная живопись.
Ну, Бог вам в помощь.
Спасибо.
Вы прослушали репортаж Елены Смирновой с выставки «Окно в прошлое» к 70-летию реставрационной мастерской Музея имени Андрея Рублева. Экскурсию по этой выставке провела куратор ее, главный хранитель музея Оксана Викторовна Смирнова. А также мы прослушали рассказ художника-реставратора темперной живописи Веры Юрьевны Родионовой о ее работе над одной из икон этой выставки. Выставка продлится до 6 декабря. Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность». Шедевры музея имени Андрея Рублева.